Их лебенох. Я еще жив. «Давайте еще немножко посидим», — сказал я. «Вы-то уже бывали в подобной ситуации, а мне трудно смириться с тем, что я попался в ваши руки. Именно ваши, майор». «Я уже полковник», — рассмеялся Берцио. «С чем от души вас и поздравляю». Берцио смотрел на меня почти с нежной жалостью. «Увы», — сказал он, вроде сочувствуя мне, — «мир так подло устроен, что за все надо платить, даже за свои ошибки. Я ведь расплатился за свой промах в Граево, а теперь настала ваша очередь». «Ваша правда», — согласился я, — «за все приходится платить, а бесплатный сыр бывает только в мышеловках». Тут мне вспомнились прежние уроки Хромова, и в этот же момент пустая тарелка в моих руках превратилась в смертельное оружие. Берцио лежал на полу. Из наружного кармана его мундира я извлек свой браунинг, а из внутреннего — его револьвер. Конечно, в иных условиях можно было бы и переодеться в его форму, но сейчас было некогда. Минуя туалетную комнату, я спустился во двор. На улице нанял пролетку, велев кучеру, на товарную станцию. Можешь не спешить. Просто мне было необходимо время, чтобы обдумать свое дальнейшее поведение. Товарная станция пришла мне в голову случайно, но явилась хорошей выдумкой. Наверное, меня станут ловить на вокзале или в порту, но вряд ли полиция догадается искать меня среди товарных составов. На окраине города я расплатился с извозчиком. Конечно, как и водится, забор, ограждающий станцию, был украшен немецким «запрещено», но я, как истинно русский и православный, ногой выбил одну из досок и протиснулся на зашлакованную территорию станции. Мне повезло. На запасных путях, в неразберихе множества груженных платформ и остывших локомотивов я нашел то, что мне надо. Это был пятиосный компаунд заводов Борзига, с управлением которого я был знаком еще с молоду, когда служил в Граево. Паровоз сердито попыхивал, уже готовый тащить порожняк в сторону польского Шчецина. Я заглянул в будку, там никого не было. Очевидно, машинист и его свита отлучились перед отправлением. Я понимал, что далеко от Кёнигсберга мне уехать не дадут. Хоть бы выбраться за Прейсиш-Эйлау, думал я. Это была первая крупная станция на моем пути, место, известное в истории, где в 1807 году Наполеон сражался с нашими войсками, отрезая им пути отступления на родину. И в этом я вдруг уловил некий символический смысл для самого себя. Оглядевшись по сторонам, я разомкнул крюк сцепления паровоза от состава. Одним прыжком заскочил в будку. Семафор был еще перекрыт, но меня это не касалось. Одно движение кулисы, и мой компаунд взял разбег. На русских дорогах машинисты обычно держали давление пара на отметке в 12 атмосфер, а за границей держали выше, и я разогнал компаунд сразу на 15 атмосфер. Пришлось скинуть пиджак и поработать лопатой, беря уголь из тендера. Помню, я был озабочен одним — только бы проскочить Прейсиш-Эйлау. Конечно, на товарной станции уже спохватились пропажу и паровоза, и я теперь летел под семафорами, сигналящими мне красными фонарями. Стрелка манометра коснулась отметки 17, но мне сейчас было на это наплевать. Вот и Прейсиш-Эйлау. Мимо стремительно пронесло асфальтированный перрон, украшенный цветочными клумбами. Редкие фигуры пассажиров и дачников, но меня здесь, кажется, уже поджидали. Мой локомотив четырежды вздрогнул, когда под его ведущими колесами взорвались четыре предупреждающие петарды. «Пора», — сказал я себе, надевая пиджак. Станция исчезла за поворотом. Я отжал форс-кран, стравливая излишки пара в сифон, и долго стоял на узеньком трапе, примериваясь к прыжку. Наконец я заметил пологий откос, заросший густой травою, и прыгнул. Потом, очухавшись, долго ползал в траве, отыскивая браунинг, выскочивший при падении из кармана. Встал, все в порядке. От моего паровоза где-то за лесом виднелся дым. Очень долго я шел лесом, мысленно рисуя в воображении карту Восточной Пруссии, дабы лучше ориентироваться. Мне вспомнилось, что близ границы множество озер, богатых рыбой, и там издавна живут русские староверы, занятые рыбным промыслом. Вряд ли они откажут мне в помощи, но до этих озер еще предстояло добраться. Было раннее утро. Запели птицы, когда я выбрался из леса на шоссейную дорогу. Мне снова повезло. На шоссе застрял одинокий бенц. В нем сидел злой, как тысяча чертей, немецкий генерал, жестоко ругая солдата-шофера, ковырявшегося под капотом. Видно, у них испортился мотор. Я не спеша подошел к автомобилю, пожелав генералу доброго утра. Затем, нарочно мешая польские слова с немецкими, учтиво предложил неопытному шоферу: «Не нуждаетесь ли в моей помощи? Я работаю на местной лесопилке и не раз возил ее хозяина. У него такой же бенц». Генерал просто взмолился: «Я спешу в пограничный Летцен, а этот дурак совсем не умеет водить автомобиль. Новобранец! Научите его!» Повреждение в моторе оказалось пустяковым. Я быстро его устранил, и генерал, прислушиваясь к моей речи, спросил, кто я. Курп, Кашуб или коренной прусс? Нет, я поляк, но уже второй год выезжаю на заработки в вашу Пруссию, где легче подработать. Если позволите, я сяду вместо вашего шофера. Я люблю водить автомобиль. Пожалуйста, — обрадовался генерал. А вы куда держите путь? Я ответил, что мне хотелось бы в Летцен, где в офицерском казино гарнизона служит моя невеста. «О-о-о!» — восхитился генерал. «Так это не хохотушка ли Владка?» «Да, моя Владка очень любит смеяться. Покажи ей палец, так у нее от хохота в животе даже вода закипает». Я гнал бенц без жалости. Генерал был столь любезен, что из своих рук угостил меня бутербродом, а солдату-шоферу отпустил хорошую оплеуху, сказав: «Учись, дурак, как надо возить генералов». Вот уж не думал я, что через 2 года вернусь в эти же края, где меня ожидал такой позор, после которого мне даже небо казалось совчинку. Благополучно доставив генерала в Летцен, я, конечно, поспешил прочь из Летцена, пешком пройдя до узловой станции Лык, откуда шла прусская контрабанда, из которой я когда-то боролся. От Лыка было совсем недалеко до границы, до нашей погранзаставы Граева. Впереди мне предстояло самое трудное и рискованное — пересечение границы. Рвать нитку, как говорят контрабандисты. Я очень хотел есть, но шляться по хуторам не решился. Сидя на пригорке, я долго присматривался к жизни маленького прусского городка, где лучше бы даже не показываться. Каждый новый человек в Лыке сразу будет взять на заметку местной полиции, а меня наверняка уже ищут. Однако голод пересилил боязнь, и я рискнул зайти в ближайший трактир на выезде из города. Мне предстояло изобразить транзитного пассажира, ожидающего попутного поезда. Трактирщик чересчур подозрительно оглядел мой измятый костюм и мое небритое лицо. — Вы сами откуда и куда путь держите, дружище? — Да я из Клаусена. Метил старые деревья, — небрежно пояснил я. — Проспал утренний поезд, а теперь жду вечерний. — До Кёнигсберга? Знания генштабиста выручили меня. Да нет, я служу в Роментенском лесничестве. Может, закусите? Сам предложил трактирщик. Охотно, все равно делать нечего. Наконец-то передо мной стояла яичница с колбасой, а над пузатой кружкой вздымалась шапка кружевной пены. В трактире было полутемно, но в уголку примостились какие-то типы. Один из них однажды показал на меня через плечо отогнутым большим пальцем. Радости у меня не прибавилось, когда я узнал известного в этих краях контрабандиста Рувима Петцеля, того самого Петцеля, которого я однажды допрашивал и на прощание подарил ему хороший пинок под зад. Теперь, поглядывая в мою сторону, его приятели весело посмеивались. «Этого мне только не хватало», — соображал я. «В ресторане угораздило нарваться на Берцию, а в этой пивнухе напоролся на Рувима Петцеля. Как быть?» Подумав, я решил, что из такой ситуации, какая возникла, можно извлечь выгоду, ведь меня ждет впереди самое трудное — переход границы. Оставив недопитое пиво и недоеденную яичницу, я, уже достаточно взвинченный, встал и быстро покинул трактир. Дойдя до первого угла, я затаился в тихом переулке, ожидая появления Петцеля. Вот он выкатился со своими дружками, о чем-то еще договариваясь с ними. Потом зашагал по улице. Я за ним. Он завернул в городской сквер. Я бесшумно нагнал его и, схватив сзади за шею, обмотанную косынкой, больно ткнул в спину ему дуло Браунинга. «Ты почему перестал здороваться с приятелями?» Контрабандист оказался очень догадлив. «Господин поручик, это вы? Я узнал вас в пивнухе Штибера сразу, но подойти не решился. У каждого свое дело». Я спрятал Браунинг в карман, отпустил его шею. «Здравствуй», — сказал я. «Это даже хорошо, что ты узнал меня. Кажется, ты еще не оставил своего веселого ремесла». «Жить-то надо», — отвечал Петцел, сплюнув. «Кого берешь за кордон? Своих. Немец, два поляка и три еврея. Плюс один русский, я». «Шутите, ваше благородие?» — удивился Петцель. Я затолкал его в самую гущу кустов, чтобы никто из прохожих нас не видел. Спросил по-деловому. «Возвращаешься с грузом?» «Да», — сознался Петцель. «Что несете?» «Да так, всякая ерунда. Лекарства, кружева, духи. Есть даже пластинки для любителей граммофона с чудесным хоровым пением эмигрантов. Вы жертву упали в борьбе роковой. Ладно, петь будешь потом, когда окажешься дома». «Дома-то у нас за такие мотивы сажают. Но тебя-то посадят не за песни». Петцель вдруг озлобился, угрожая на своем жаргоне. «Если вместе будем рвать нитку, а потом завалите мою хурду без гешефта, так вам до кладбища гулять в тапочках». «Не пугай. Напротив, я обещаю тебе, ни словом не выдать твою шушеру, если нитку порвем. Когда рвать будешь?» «Сегодня ночью». «Вот и хорошо. Рвем вместе. Но если завалишь меня, так я даю тебе честное слово русского офицера, что не только ты, но и твоя хайка со всеми твоими сопляками очухаются на морозе в Якутском королевстве. Понял?» Ночью, неся на спине мешок, я тайными тропами контрабандистов перешел государственную границу. Страшно подумать, что скоро именно в этих краях я обрету свое бесчестие. Бочка с порохом. Дерево не станут трясти, если оно не приносит плодов. Наверное, я все-таки недаром торчал в Германии, ибо мои услуги вскоре опять понадобились нашей разведке. Но прежде мне в генштабе пришлось выслушать немало упреков. «Угораздило же вас нарваться на этого олуха Берцио, бежавшего из нашей ссылки. Вот и влипли. Сразу. Бонапарт никогда не стал бы Наполеоном, если бы начинал свою карьеру прямо с битвы при Ватерлоу. Позор!» «Ну, до Ватерлоу мне еще далеко», — огрызался я. «Пока что я удачно бежал, как бежал и Бонапарт из Египта». После этого разговора, весьма неприятного, я навестил могилу отца на кладбище Новодевичьего монастыря. Мой отец успокоился на окраине столицы, подле могилы поэта Случевского. И я грешным делом подумал, что моему папе не скучно будет лежать в земле рядом с таким талантливым собеседником. Когда же я покинул тихую юдоль мертвых, то вышел сразу на Забалканский проспект и в этом названии усмотрел что-то символическое, предупреждающее меня. Когда же и я буду там, за Балканами? После всего, что было, началась полоса душевной депрессии. Ничто меня в жизни больше не радовало. Я погрузился в унылую апатию, равнодушный к себе и другим, хотя разумом понимал, что это вполне естественная реакция после дикого напряжения воли и нервов. Часто вспоминалось, как на опасном перегоне до Преснеш-Эйлау я стравил пар из котлов локомотива, а теперь мне казалось, что из меня самого выходит пар самого высокого давления. Страшно одинокий, я снова оказался в пустынной родительской квартире на Вознесенском, где все отжившее больно напоминало о прошлом. Когда-то вот в этой комнате я листал первые детские книжки, а на этом балконе, нависшем над улицей, меня еще маленького, держала на горячих руках молодая мама, и я, пуская пузыри, радовался войскам, проходящим под нами. Как давно это было! Лучше не вспоминать. Мне был предложен отпуск, но прежде я приготовил подробный отчет о своей работе в Германии перед обер-офицерами Генштаба и, кажется, мало угодил им своим докладом. В конце этой тягостной церемонии меня спросили, каковы же ваши общие выводы из тех наблюдений, что вы сложили за время пребывания в сегодняшней Германии? Выводов было немало, но высказал я лишь суть. Германия вполне готова к войне, однако она совсем не готова к ней экономически. Мне представляется, что немцы еще не осознали всех проблем, выдвигаемых будущей войною. Все их теоретические работы, я назвал имена Блауштейна, Артура Дикса и Отто Нейрата в области военной экономики, посвящены только финансам. Но они совсем забыли насущный вопрос – чем будут кормить свое население? Мне кажется, что Германия очень быстро станет шататься от голода. Народу нужен хлеб, а финансы варить и жарить не станешь». «Если это так, — отвечали мне с большим недоверием, — то почему же экономическому процветанию Германии столь остро завидуют все другие страны Европы?» «Если они завидуют Германии, — сказал я, — то почему же, спрашивается, сами немцы, живущие в Германии, постоянно завидуют экономическому развитию Америки? Ну, это Америка, нам до нее нет никакого дела». В отделе разведки выслушали внимательнее. «Отныне дорога в Германию для вас надолго закрыта, но Австрия вас еще не знает, что и подтвердила наша венская агентура. Так что на берегах Дуная вы в безопасности. Уж не хотите ли вы, чтобы я выехал в Вену? Желательно, но не обязательно. Где вы рассчитываете провести отпуск?» Может, вас заранее познакомить с женщиной стиля вамп, которая не будет стоить вам ни копейки? Все расходы на ее обслуживание мы берем на себя. Благодарю, не ожидал. Но я не привык угощать женщин за чужой счет. Мне сейчас попросту не до женщин. Ныне я хотел бы видеть только одну женщину, мою мать. Мне настоятельно советовали месяц-другой провести на курорте, конечно, отечественном. Я, наверное, очень удивил своих доброжелателей, сказав, что для отдыха мне достаточно купаний в Сестрорецке, с пляжа которого можно наслаждаться лицезрением наших твердынь Кронштадта. Тем более и ехать недалеко, дачным поездом, но никакого отдыха не получилось. Вскоре я был представлен высокому начальству, от которого выслушал. «Веселого мало. Мы надеялись, что наша политика станет управлять Балканами, но теперь, когда там затянулась война, стало ясно, что Балканы управляют нашей политикой». «Потребуется вмешательство?» — прямо спросил я. За столом генералы поежились. «Вмешательство опасно», — уклончиво отвечали они. «Но зато негласное наблюдение желательно. Попробуйте писать». Я-то догадывался, что типографская краска иногда густо замешивается на человеческой крови. Официальный Петербург всегда старался сделать нечто приятное Европе, нежели приносить пользу своему же народу. Храбрость наших политиков была приспособлена как бы для домашнего употребления, вроде ядовитого порошка для истребления клопов и тараканов. Это верно, что Балканы стали неуправляемы. Они выпали из-под контроля русской политики. Балканские столицы уже не внимали Петербургу с должным почтением, и в дела на Балканах не боялись открыто вмешиваться Берлин и Вена, а Петербург более интриговал. И так со мною все было ясно. В Германии я отныне буду видимым издалека, словно ворона на телеграфном столбе. Зато в пределах двуединой монархии Франца Иосифа могу затеряться, как желтый лист в осеннем лесу. Мне было указано ехать на Балканы под видом корреспондента, но только не военного, для чего предстояло оформить отношения с какой-либо столичной газетой, далекой от военного ведомства. «Вы же с молоду уже пробовали свои силы в журналистике», — было сказано мне в генштабе, — «так вам и карты в руки». «А С. Пушкина из вас все равно не получится, но сможете же вы сочинять хотя бы на уровне полковника В. А. А. Пушкина». «Господи», — отвечал я, — «да ведь я был всего лишь бутербродным журналистом, получая шикарный гонорар, рюмкую водки и бутербродом с собачьей радостью». «Так мы и не просим от вас печататься в «Новом времени» у Суворина. Найдите сами издателя поплоше, лишь бы заиметь официальное прикрытие для маскировки». Жаль, что Щелякова уже не было на белом свете, а то бы он мне помог. Но по старой памяти правоведа я все-таки заглянул в винный погребок Жозефа Пашу, где случайно встретил серьезно пьющих журналистов Брешко Брешковского и того же полковника В.А. Апушкина. Они не принадлежат к числу великих, украшающих мир, обладая особым талантом писать так, чтобы их не читали. И читать, надеюсь, не станут. Апушкин, дядька добрый, меня же и надоумил. «А вы Флору Мартыновну знаете?» «Да откуда?» — отвечал я, удивляясь. При этом Брешко Брешковский тоже удивился. «И чему только учат офицеров в Академии Генерального штаба, если они даже не знают жены Проппера?» «Вот Проппера я знаю», — похвастал я. «Проппера никто не знает», — заострил тему полковник Апушкин. «И это такая превосходная гадина, каких мало. Сущий маг и волшебник. Во времена давние он стащил у Оттавы Терпигорева последние штаны, продал их, на эти деньги купил газету, а теперь стал барином, гребет миллионы с биржевых ведомостей». «Но что бы мы, пишущие, делали без гада Проппера? Проппер издавал газету «Биржевые ведомости» и дешевый журнальчик «Огонек», на пламени которого заживо сгорали в муках творчества непризнанные гении. Брешко Брешковский, сын известной бабушки русской революции, подсказал мне, что завтра у Проперов нечто вроде вечернего раута. Живут же паразиты, будто аристократы, а тут не знаешь, где пятерку занять, чтобы с кухаркой расплатиться. Проперы жили на английской набережной 62. Паразитов собралось столько, что их мяса и жира вполне хватило бы на целый год для работы мыловаренной фабрики. Я пай-мальчиком сидел между известным волынским флексером и Гореловым Гакебушем, которые с пристойным вниманием слушали Флору Мартыновну, распинавшуюся о том, что она кровавая русская, вместо того, чтобы сказать кровная. В этот вечер я покорил ее слабое сердце, поговорив с нею на русско-немецко-еврейско-польском жаргоне, после чего она рекомендовала меня мужу как своего человека. Я представился ему офицером в отставке, приехавшим из провинции. Не знаю, каково было настоящее имя издателя, но приходилось величать его Станиславом Максимычем. Мы договорились, что с фронта Балканской войны я стану поставлять очерки для вечернего выпуска его газеты. А те материалы, которые никуда не годятся, он обещал печатать в журнале «Огонек». Так я с завидной легкостью проник в число сотрудников Пропера, который не скрывал, что он природный австриец. «Скажите, что вам надо, я все сделаю в Вене». Склонившись через стол, Пропер горячо нашептал мне на ухо, что знает в Вене шикарную куртизанку, согласную брать даже русскими рублями по валютному курсу. «Ходите, сразу дам ее телефон, ведь все равно вы никак не минуете Вены, чтобы попасть на Балканы». Нахал просил записать ее номер 1-23-46, и я подивился тому, как он грубейше и подло работает, ведь это был номер справочного бюро политической полиции в Вене. Конечно, будь я дураком и позвони туда, красотка по валютному курсу мне была бы сразу обеспечена, но и меня самого, как приезжего из России офицера, сразу бы взяли на заметку. В разведотделе генштаба я сказал, что Пропер, похоже, работает на Австрию, неплохо устроившись в русской столице. «Мы об этом знаем», — уныло ответили мне. «Пропер давно под негласным надзором контрразведки, как и компания швейных машинок Зингера. Да вот беда, его паршивый огонек высочайше соизволит читать наша императрица. Так что эту кучу лучше не разгребать, иначе вони потом не оберешься». Перед отъездом я спросил напрямик. «Мимо Вены мне все равно не проехать. После всего, что произошло и после кончины отца, могу ли я повидать свою мать?» «Сейчас нельзя», — ответили мне, «ибо ваше свидание с нею сразу привлечет внимание к ней, как к жене австрийского генерала, а внимание к ней обратится на вас». И вот тут впервые в мою душу закралось сомнение. Не является ли мама агентом черной руки? Может, она затем и стала женой австрийского генерала, чтобы легче носить свою маску? С такими мыслями я покинул Петербург, на всякий случай проверив свою память, не забылся ли венский адрес мамы. Помнил собственный дом на углу Праторштрассе, там, где Пратер заворачивает в сторону дачного Флорисдорфа. Между тем, положение на Балканах, этой стародавней бочке с порохом, подложенной в погреб Европы, день ото дня становилось запутаннее, так что живи сейчас Талейран, и тот, наверное, не смог бы разобраться, кто там прав, а кто виноват. Умные политики хорошо понимали, что грызня на Балканах — это пролог к мировой бойне. Но тоже беспомощные, они лишь могли разводить руками. Когда добрые соседи дерутся, стоит ли нам поджигать весь их дом, чтобы они прекратили драку? Наверное, русским дипломатам было не особенно-то приятно узнавать, что на Балканах дико зверствовали кавказские черкесы и крымские татары, из числа тех мусульман, которые не так давно эмигрировали из России, а теперь служили в армии турецкого султана. В Министерстве иностранных дел Сазонов диктовал послу в Белград: «Категорически предупреждаем Сербию, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собою. Петербург опасался, что не в меру воинственные болгары вот-вот возьмут Константинополь. Австрию страшило, что сербы получат выход в Адриатическое море и, чего доброго, заведут свой военный флот. Это же беспокоило и гордый Рим, зарившийся на Албанию. Зато Берлин, вот он, кажется, ничего не боялся, и кайзер душевно поздравил Франца Иосифа с началом мобилизации австрийской армии. Румыния пока оставалась нейтральной. В ней правил король Карл I из династии Гогенцоллернов, родственный болгарскому царю Фердинанду из династии Саксен-Кобургской. Первый вышел из рядов прусской армии, а второй служил в армии австрийской. Турки, разбитые болгарами, взмолились перед Европой, чтобы она их спасла. В Петербурге тоже хотели разнять дерущихся, и по инициативе Сазонова в конце 1912 года в Лондоне открылась мирная конференция. Дипломаты поторапливались, ибо вся Галиция уже кишмя кишела солдатами Франца Иосифа, готовыми наброситься на Сербию. Венская дипломатия была в эти дни настроена очень решительно. «Мы не уберем штыки», хорошо видимые с улиц Белграда до тех пор, пока сербы не разойдутся по домам. Пока в Лондоне мудрили, как принудить Балканы к общему послушанию, в январе 1913 года власть в Стамбуле захватила партия младотурок, издавна уповавшая на помощь Германии, и Турция вновь напала на славян. Но войска Турции, уже разложившиеся морально, более похожие на скопище голодных инвалидов, чающих милостыни, эти войска снова, в какой уже раз, были разбиты. Лондонская конференция попросила турок совсем убраться прочь из Европы. И даже кровожадная Албания, многовековой поставщик для султанов, башибузуков и головорезов, даже эта дикая Албания – теперь получила автономию, изгоняя из своих деревень турецких господ. Первая Балканская война вроде бы закончилась. Но летом 1913 года, почти без передышки, началась Вторая война, разрушившая весь Балканский союз. Военная добыча оказалась слишком велика, и вчерашние победители рассорились, не в силах решить, кому больше, а кому меньше достанется. Греки, давние борцы за свободу, заговорили о возрождении Великой Эллады. В Белграде даже самые последние голодранцы стали мечтать о создании Великой Сербии. Победители быстро перетасовали карты. На обломках Балканского союза образовалась новая коалиция из Сербии, Черногории и Греции. А в эту кампанию напросился и Карл I, желавший оторвать от Болгарии область Добруджи. Если раньше война была справедливой, освободительной, а идеалы ее были священны, то теперь она превращалась в братоубийственную, попросту грабительскую. Новая коалиция дружно набросилась на Болгарию, свои били своих же, но скоро к ним присоединились и чужие. Румынский Карл I двинул армию на Софию, а турки ударили с юга, сообща, терзая несчастную Болгарию, которая вскоре и капитулировала. Что добавить к тому, что уже сказано? В конце этих войн над кручами Балкан закружились аэропланы. На расквашенных дорогах застревали в грязи бронеавтомобили, а в походных шатрах стал тихо попискивать, готовый заговорить в полный голос, новорожденный зверь радио. Мне сейчас трудно судить, в какое время автор мемуаров наблюдал за победами и поражениями друзей или врагов, но я уверен, что не ради литературной славы он явился на грохочущие Балканы.